Дорогие друзья, наши радиослушатели, сердечно приветствуем всех, кто настроил свои радиоприемники на волну 11.50 в районе Большого Сиэтла. Как обычно, в это время в студии «Радио на пути» беседа. Ну, не только в нашей студии, она звучит и в вашем доме. Вы можете присоединиться к нам. Правда, мы не в прямом эфире, но, возможно, эта тема вас заинтересует, и вы сможете нам позвонить, задать ваш вопрос, комментарий, замечания, пожелания. 1-877-627-8844. Напомню, что наши беседы выходят в эфир по средам с 6 до 7 вечера и потом в четверг с 5 до 6, хотя нам говорят, что их не слышно там на средних волнах, но совет такой: используйте интернет-радио на пути.info, на котором тоже можно слышать в это же самое время наши беседы. У кого есть смартфон, даже как это по-русски смартфон, Славик?
По-моему, это вот уже стало русским словом.
Уже можно, да? То да. есть, окей, значит, надо переводить. Нам уже как-то даже легче стало тем, которые в Америке живут. Переводить не надо, сразу говоришь на таком суржике американско-английском. Кто слушал наши передачи раньше, может быть, вы уже узнали нашего гостя. Вячеслав Фурсов вместе с нами, проповедник Церкви Евангельских Христиан-Баптистов Международного Союза Церквей ЕХБ, Церкви города Аубурна. Приветствуем, Славик.
Добрый день, Вадим, добрый день, радиослушатели.
Мы как-то имели беседу насчет Кента Ховинда и тех событий, которые были связаны с ним, с его деятельностью, служением, кто помнит, и подумали, а не попробовать ли нам хотя бы раз в месяц такой несколько новый формат, формат передачи, в которой мы бы беседовали на темы дня, на злободневные вещи, которые касаются нас, христиан, в частности, живущих и здесь, в Соединенных Штатах, да и не только. Мир стал настолько близким, вот, глобализованным, что то, о чем мы будем говорить, будет касаться любого, наверное, любящего Бога, где бы он ни находился. И тема сегодняшней передачи – это влияние культуры на жизнь людей на примере нас, иммигрантов. Давайте начнем с определения. Славик, что такое культура? Как бы ты определил или там как словари это определяют?
Да, вот когда я готовился, в словаре нашел такое определение, я думаю, оно достаточно верно отражает суть. Там говорится так: культура — это набор кодов, который предписывает человеку определенное поведение с присущими ему переживаниями и мыслями, оказывая на него тем самым управленческое воздействие. Источником происхождения культуры мыслится человеческая деятельность, познание и творчество. Может быть, это звучит несколько академически, и, ну, если, может быть, больше так простыми словами это объяснить. Культура — это не то, что вот какие-то произведения искусства, там, песни, скульптуры, картины, что-то еще, но это фактически все то, что человек передает, люди передают друг другу по наследству, кроме генов. То есть это и язык, и способ, как люди учат, скажем, вести себя друг с другом, как одеваться, причесываться. То есть это нормальные бытовые вещи. Ну и, конечно, произведение искусства в том числе тоже.
Я бы сказал, что это стиль жизни, так лучше обрисовать, да?
Да, да.
Хотя, знаешь, вот я заметил такую вещь, что в, как-то вот в нашем славянском сознании слово «культура», оно более узкое. Там культура, мы скорее подумаем о музыке, о языке, о литературе, а в английском языке, но это мое ощущение, когда приехал сюда, на Запад, люди в основном говорят о культуре как о, я бы сказал, всем стиле жизни человека, то мы вот это второе, скорее, имеем в виду с тобой сегодня определение, да?
То есть более широкое, да?
Более широкое, да. То есть мы не говорим там сугубо о певческой культуре, о музыкальной культуре, хотя и это и имеет место быть, но мы имеем в виду в том числе и стиль жизни.
Да.
Да. Слушай, а в каком возрасте ты переехал сюда?
Мне было вот только исполнилось 18 лет, и мы всей семьей переехали в Калифорнию.
Ага. Ну, нечто подобное со мной произошло. То, что я имею в виду, я переехал сюда, мне было 19 лет. А я помню, что я сразу же оказался в среде американцев. И это, ну, не всегда у наших иммигрантов есть такой опыт, потому что в основном большинство, особенно вот моих знакомых и друзей, наверное, наших радиослушателей, приехали сюда, ну, там, то ли как беженцы, то ли по паролю, и воссоединились где-то со своими семьями, или, по крайней мере, со своими друзьями, которых они уже знали. У меня ситуация была другая, я приехал как студент, поселился в Чикаго, и сразу же столкнулся с тем, что называется культурным шоком. То есть сразу же вот те люди, которых я раньше не знал, американцы. Я где-то их знал, где-то знал их язык, потому что встречался там где-то с миссионерами, с проповедниками, и вдруг я вот вместе с ними в одном библейском институте, в одних тех же комнатах. Я думал, что все же мы верующие, да, христиане, и поэтому все у нас должно быть едино, все одно, все понятно. И вдруг я сталкиваюсь, что это не так. И у меня начался культурный шок, культурный кризис. Мне говорили, что у тебя это будет, я не верил, а меня к этому готовили, у нас даже была такая ориентация, когда всем рассказывали, что с нами будет происходить. Да, вот с таким опытом я столкнулся, и мне тогда, конечно, пришлось задуматься над этим вопросом. Как было у тебя, как у тебя формировалось это представление?
Я, может быть, два примера приведу. Это вот когда мы с нашей семьей переехали в Калифорнию, то мы, в общем-то, начали посещать славянскую церковь, и вот это, наверное, славянские церкви в Америке, это еще в значительной степени продолжение той культуры, которая у нас была на родину. То есть это еще что-то такое вот там русское, украинское. Зачастую это не американское, американское даже где-то не приемлется. И вот я помню, было какое-то общение музыкальное, регентов, там вот что-то учили. И там была одна сестра, которая уже в Америке, она, наверное, ну, долго, может быть, лет 15 там была или больше. Ну, тоже достаточно молодая. Но она уже была, наверное, больше американка, чем русская, но говорила еще по-русски. Вот я удивлялся, она все время улыбалась. Она была очень обходительной и спрашивала, ну, что-то наподобие «How are you?» там. И вот как-то вот такие вот манеры были, которые, в общем-то, обычные, присущи американцам. И я так смотрел на сестру, думал, какая она странная. Она вот прям вот, наверное, она... лицемерит. Ну, не может же она на самом деле вот как бы вот ну, это искренне спрашивать, так себя вести. Вот так люди не ведут себя. Я уже позже прожил, может быть, лет около 10, я этот пример вспоминаю, думаю, это же какими глазами я смотрел. То есть я совершенно это не понимал, сейчас для меня эта вещь совершенно нормальная. Но вот тогда она себя чувствовала среди вот наших славянских людей чуть не совсем в своей тарелке, потому что вот как раз мы были, вот многие из нас только приехали, были свежие, это 90-е годы, и вот такая как бы вот разница, да, была культурная разница между, вот, к примеру, ей, как она долго прожила здесь, и нами, которые долго которые только приехали. А другой противоположный пример. У меня моя тетя, она вышла замуж за американца, и вот они посещают американскую церковь, и он пригласил меня как-то на братское общение, ну, как бы лагерь был у них на природе, и я воспользовался этим приглашением, но, в общем-то, я обычно американские церкви не посещал до этого. И вот мы приехали туда, и у них совершенно по-другому проходит собрание. Например, у них там было служение хлебопреломления, оно тоже вообще в другой форме проходит. И некоторые вещи для меня... были настолько, вот как ты говоришь, можно воспользоваться этим словом, ну, культурным шоком. То есть вроде бы я сразу так начинаю задумываться, а почему? Вот у нас же не так. Значит, это здесь неправильно. Потом думаю, ну, а почему неправильно? То есть, а где критерии правильности в Библии? И я начинаю смотреть на этот вопрос, где-то искать для себя ответы в Библии и смотреть уже другими глазами, и это очень непросто. Вот. И да, там я начал задумываться сразу над многими вопросами, но вот это был такой пример еще один культурного шока, только уже с другой стороны у меня.
Да, и ты знаешь, что для нас, христиан, важно, особенно для тех, которые уже приняли Христа, приехав сюда. Раз мы там стали христианами, то очень сложно вообще любому человеку различить, где культурный вопрос, а где вопрос, относящийся к вере. Вот я помню себя, когда я жил в общежитии библейского института, и я был воспитан так, что, ну как воспитан, в смысле, в церкви такое представление было, что раз ты в собрании находишься, и когда ты туда приходишь, у тебя должна быть особая одежда. То есть в собрание я шел в галстуке, там, в пиджаке, вот, это была воскресная одежда, это был, ну, День Господень, это было святое особенное место. То же самое касалось и библейских учебных заведений. И вот я так вот ходил по студенческому городку, соблюдая такой дресс-код, как бы неписанный. Я его воспринял еще там, в Украине, с тех мест, вот от собрания, от людей, от верующих. Я понимал, что да, так и нужно, и верующий всегда должен так поступать. А уж тем более, когда это касается там обучения библейского института. И вдруг я замечаю, мои друзья, мои ребята ходят на занятия в таком одеянии, которое я бы... ну, не посчитал правильным. Я не скажу, что они всегда в собрание, плохо одеваясь, ходили. Но это первое, что я заметил. Потом какие-то вещи в какие-то игры, которые они играли там у себя на этаже. Это второй момент. Третий момент. Помню одного своего друга. Ну, как друга, он был моим соседом по комнате. И вот у него такая большая была... колонка из которой, думаю, зачем он ее привез? Ну, наверное, же какую-то музыку из этой колонки будет изрыгать, так сказать, да? И я не ошибся, действительно, он приехал из такого городка Шибойган, который в Висконсине. Я говорю: слушай, а почему ты сюда приехал? Да, говорит, меня послали стать молодежным пастором. Я посмотрел на него, у него длинные волосы, а еще он вверху повесил такой флаг американской конфедерации, южноамериканской, то есть та, которая не победила в гражданской войне. Ну, это тоже кое-что говорит о человеке. И я так подумал: ничего себе, куда я попал? Хотя бы будет какая-то отдушина в христианских семьях, может, это там какие-то недоделанные христиане, что-то с ними не так. Вот. А я пойду в семьи, ну, там вот уже встречу. И туда пошел, и туда смотрю: слушай, что такое? Почему они так одеваются? А почему они так себя ведут? Почему они сидя молятся? И так далее, и так далее. И где-то я должен для себя был ответить на вопрос: а все-таки, где же вот это главное и где же вот это второстепенное? Где я могу... Потому что я видел их любовь к Господу. В конце-то концов, они и меня принимали только из любви к Господу и ко Христу. И я не мог сразу с осуждением на них смотреть и даже обличать их. Я не был в этой позиции. Но я помню, что около 6 месяцев продолжалось вот это мое состояние, когда у меня было полное внутреннее неприятие даже тех людей, которые меня принимали в свои дома.
Оно действительно так, то есть вот наше отношение к другой культуре, оно, казалось бы, вот, ну, кто-то скажет: ну, вот, бывает так, бывает вот так, да, и есть действительно некоторые вещи, которые, ну, вот одни люди, к примеру, там, вот как ты привел пример, там, на собрание, скажем, у американцев где-то, может быть, более распространено, более свободное отношение к одежде, то есть, в принципе, можно увидеть и пастора, который там даже и в футболке, может быть, где-то проповедуют американцев, хотя, конечно, есть примеры и более там другие, вот, у наших славянских церквей это не так, то есть, а вообще, вот, насколько это этот вопрос, ну, важен, да, то есть, ну, почему? Ну, кто-то делает так, кто-то так пусть делает. Я думаю, что вот именно этот пример, действительно, это вопрос, ну, в какой-то степени второстепенный, то есть, я так думаю, что славянские люди вот именно через одежду, ну, каким-то образом, вот мы так понимаем, что мы этим самым выражаем какое-то благоговейное отношение перед Богом. И я думаю, что это отношение можно выразить и другими формами, и вот американцы это делают по-другому. Но вот, например, на этом примере можно уже сказать, что есть проявления культуры, которые нейтральные по отношению, скажем, к Библии, к христианству, ну, можно так и можно так. А есть некоторые проявления, которые уже переходят вот как бы границы какой-то культуры и уже входят в противоречие с Библией. То есть одеть рубашку с галстуком или там футболку и джинсы, ну, может быть, где-то это можно отнести к нейтральной стороне. А вот уже, скажем, одеть футболку и джинсы или там какую-то мини-юбку, или там вообще просвечивающуюся одежду, то есть здесь уже явно нарушение каких-то приличий и Слова Божие. И здесь можем сказать, что да, нет, это уже не вопрос культуры, это уже когда вопрос, когда эти, скажем, какие-то проявления действительно культуры, они входят в противоречие Словом Божиим. Или, например, можно это вот вопрос музыки взять. Он труднее, правда, потому что действительно аналитически подойти к музыкальным стилям и сказать, что вот стиль такой, или там размер такой, или такие тональности, вот это приемлемые для нашей там, с точки зрения Библии. А есть некоторые другие проявления, вот, скажем, там гимны петь, вот только так можно и никак иначе. Какие-то есть хорошие, какие-то плохие. Оно труднее, но тем не менее можно аргументировать и можно доказать, что действительно разные есть музыкальные стили, направления культурные, которые приемлемы, но некоторые из них есть неприемлемые, то есть те, которые уже сами по себе входят в противоречие с Библией, например, такие там, как рэп, рок-н-ролл, тяжелый металл и так далее, хотя я беседовал, например, с некоторыми христианами, которые говорят: нет, все языки, вот есть разные языки, русский, африканский, там какие-то еще, люди на разных языках говорят, вот и музыкальные языки тоже есть разные, вот один из музыкальных языков классический, традиционный, а есть там и такой язык, как рэп, рок-н-ролл, вот можно все использовать. Вот здесь, как бы, мне кажется, уже есть где-то граница, когда вот эти стили переходят и вступают в противоречие с Словом Божиим. Правда, аргументировать это не так просто, не так четко увидеть, но это можно сделать, я не знаю, может быть, это выходит за сферы нашей передачи. То есть вот на что я обращаю внимание, что вот где-то есть разница, да, есть нейтральные проявления культуры по отношению к Слову Божию, а есть те, которые уже входят в противоречие.
Да, да, я согласен, что это так, и здесь каждому нужно принять это внутреннее решение. Для меня, знаешь, что стало критерием, который помог мне это разграничить? Я увидел, что, собственно говоря, в американской даже культуре, вот мы так говорим, вот американцы такие, а мы такие. Но на самом деле я увидел среди американцев множество различий. У них у самих множество разных религиозных традиций. Можно увидеть те церкви, в которых вывешены флаги, и мы иногда говорим, а вот американцы вывесили флаги, они более патриоты, чем христиане, поклоняются флагам. То есть в нашей традиции это было неприемлемо. Представить церковь, даже вот регистрированную, но с советским флагом, это было нечто невообразимое. Но здесь это нормально. Но ведь есть множество церквей, в которых здесь, в Америке, это неприемлемо, и они не относятся там к нашей славянской традиции. Или же, я помню, как я одному верующему рассказал о том, что в нашей традиции принято поклоняться Господу стоя, имеется в виду в молитве, или коленопреклоненную молитву совершать, не молиться сидя. И он понял, ну, как бы он думал, что это понял, и потом он, когда это передавал в классу, он говорит, вот так же, как мы сейчас повернемся к Господу лицом, то есть к алтарю, он подумал, что это все делается как в католической церкви. Вот такое представление у него сразу было. То есть, иными словами, у людей уже есть какие-то свои представления, когда они слышат об этих культурных реалиях. И, соответственно, в чем здесь опасность, я думаю, что мы начинаем других судить по своим культурным представлениям. Я тоже такой пример приведу. Я помню, один брат приехал, довольно известный, кстати, служитель, я не буду называть его имени, и он претерпел гонения, написал некоторые книги, такой благословенный служитель в Господе, и он был у нас в Чикаго, тогда жил я в Чикаго, ходили мы с ним по городу. И я у него спросил, назвал его имя, отчество, говорю, скажите, пожалуйста, брат, а что хотели бы вы еще увидеть в нашем городе? Ну, у вас один день там, или два остались до конца вашего пребывания в Америке. Может, еще что-то есть, что вы хотели бы здесь увидеть? Он говорит, да, я хотел бы увидеть либеральную американскую церковь. Я подумал, интересно, а что он имеет в виду? А брат первый раз был в Америке, и как он представляет эту либеральную церковь? Ну, в богословском понимании либеральная церковь – это та, которая отступила от истин Евангелия. Она не верит в непорочное зачатие Иисуса Христа, в его божественность, или сомневается в достоверности чудес, говорит о том, что Слово Божье не все в Библии написанное, а только некоторое. Словом, сомневается вот в этих основах, в фундаменте христианской веры. Но это не обязательно церковь, которая нарушила... То есть она может петь традиционные гимны, но она может быть либеральной по своим доктринам. Словом, спросил я у него об этом, и он мне отвечает. Либеральная? Ну, я понимаю, это так. Это та церковь, в которой люди молятся сидя. Я подумал, ну, тогда любая подойдет, скорее всего. И здесь передо мной встал вопрос, как мне... здесь, среди американского народа тоже, найти своих братьев, потому что я владел английским языком и учился в этой среде, и, как я уже сказал, у меня было множество друзей в этой среде, причем еще и по христианскому служению, у нас была практика христианского служения, и нужно было в разных местах служить, то есть иногда это, вот я помню, была община квакеров, ну, а я о квакерах читал, это не те, которые квакают, кстати, а те, кто знают христианскую историю, знают, что это общины так называемого общества друзей, основанное Джорджем Фоксом в Великобритании. У них есть мистическая составляющая, очень схожа с нашим, то есть услышать голос Духа Святого внутри, они называют это внутренним светом, и в то же время они очень любят Священное Писание, но у них собрания отличаются тем, что они ждут наития Духа, кому Господь скажет сказать слово, они не назначают проповедников, и иногда подолгу сидят просто в такой внутренней молитве, в тихой молитве, пока вот Господь через кого-то не скажет слово. Ну, такие вот интересные люди. Но все-таки у них бывают проявления и похлеще, иногда их обвиняли в том, что начинают трястись, но это было когда-то в прошлом, оказывается, потому что та община, в которой меня послали служить, она просто была в черном квартале, и там помогали детям выполнять домашнюю работу, особенно тем, у которых нет отца, есть только мама, которая целый день на работе, и вот нужно кому-то тоже заниматься с ними. И там уже не с квакерами и с их традициями я знакомился, а просто вот такому непосредственному общению с теми ребятами, которым просто нужна помощь, реальная такая вот повседневная помощь. В общем, вопрос передо мной встал, а как же вот различить эти культурные различия и найти братьев здесь, в Соединенных Штатах?
Ну, я думаю, как различить? Обычно этот вопрос для нас встает тогда, когда мы вплотную сталкиваемся с этим различием. То есть мы видим, о, вот они делают не так, как мы. Ну, первая реакция зачастую, не может же быть у нас неправильно, да? То есть вот правильно это так, как у нас, а вот гляди, кто-то делает по-другому. Человек, который начинает размышлять и думать про это, он должен как бы после этого, это должно подвигнуть ему к тому, чтобы задуматься действительно, а обосновано ли вот, например, то отличие, то, что я делаю по-другому. Ну, например, вот мы уже говорили о примере молитвы сидя. Это, конечно, неоднозначный вопрос в нашем комьюнити, и я когда вот, ну, скажем, увидел эту практику и где-то ее наблюдаю, решил для себя исследовать этот вопрос. То есть вот, да, нужно обратиться к Священному Писанию, увидеть, действительно имеет ли эта традиция серьезное обоснование в Священном Писании, или допускается возможность поступать и так, и по-другому. То есть, в общем-то, в Библии большинство абсолютных примеров молитвы, это, там, много есть указаний, коленопреклоненная молитва. Есть примеры, когда молились стоя, и есть один пример, я нашел, когда Моисей молился сидя. Это когда он поднимал руки, потом ему камень подложили, и там был Ор и Аарон, и когда они ему помогали. То есть целый день он стоял с простертыми руками. Вот, и, то есть, в общем-то, какое-то прямого указания текста, что это большой сильный грех молиться на сидя, у нас нету, да. Тем не менее, вот есть и другой пример в Священном Писании, который, что если брат соблазняется, даже такой простой вещью, как есть мясо, ну, снизойди к этому брату, да, поступи, вот, может быть, где-то так, чтобы он не соблазнился. То есть, может быть, здесь быть чуткими чуть к тем людям, с кем мы вокруг находимся, но, в общем-то, в самом себе лично вот это отношение сформировать, а Библия, к примеру, вот по этому вопросу не дает, ну, самого прямого указания. И вот здесь можно пример привести, вообще, какое общее правильное отношение к этим различиям должно быть. Как-то Иисус Христос обвинил фарисеев в том, что они заповеди, то есть в том, что они традиции человеческие, поставили выше заповеди Божьих. И это очень серьезное, как бы вот обвинение в их сторону прозвучало с его слов, потому что, ну вот как бы в этом выразилось их неуважение к Господу, хотя сами традиции, в общем-то, может быть, были бы и неплохие где-то сами по себе, что-то там доброе делать.
Но суть в том, что они их поставили выше заповедей Божьих.
Да, а вот то, что они поставили выше заповедей Божьих. Я вот когда говорю об этом, всегда говорю, а какая самая важная заповедь Божия? Вот какая самая важная? Ну и ответ достаточно простой. Христа один раз спросили, какая самая важная заповедь? Он говорит, возлюби Господа Бога и возлюби ближнего. Вот, и это даже не две заповеди, это одна заповедь, на которой строится. Но люди зачастую готовы вот увидеть в человека, который, вот у нас нередко такие примеры были, вот пришел как-то раз один молодой человек в церковь, у него там цепь такая большая висит на шее, вот, он налысо подстрижен, вот, и как-то он явно, ну, выглядит не так, как у нас большинство людей в церковь пришли. И я даже как-то чуть сочувствую, потому что смотрю, на него как-то косо люди глядят, вот он не такой, как мы, вот разница какая-то культурная. В общем-то, я даже понимаю, что, ну, вот где-то не про... Ну, не исполнены, может быть, люди теми чувствами, которыми Христос призывает, говорит, вот это вот самая важная заповедь, проявить любовь, что-то еще сделать. Но еще один пример тоже, вот я для себя, когда размышлял на этот, с Библии брать, когда же мы видим какую-то культурную разницу, как правильно свое отношение к ней строить, к этой разнице, то есть как поступать, как определить действительно вот, направление действий. Первая церковь, которая была в Иерусалиме, она очень была необычная церковь, если бы мы сегодня туда приехали и посещали бы эту церковь. То есть эта церковь, там абсолютно все, ну, абсолютно большинство, по крайней мере, были евреи. И евреи к тому моменту, они все, у них была такая практика обрезания, у них была практика жертвоприношения, храмового служения, которое продолжалось. И она продолжалась даже в церкви. Почему мы про это знаем? Потому что, когда Павел уже через какое-то время, будучи апостолом, приходит, ему братья говорят, Павел, ты иди жертву принеси, а то мы про тебя слышим, что ты вот... учишь, что, ну, учишь, не надо жертву приносить.
Да, и сюда же, кстати, я хочу просто добавить, Павел обрезал Тимофея, хотя сам выступал против обрезания, говорил, что оно уже не нужно совершенно, и те, кто обрезываются, они чуть ли не отвергают Христа. А сам обрезал Тимофея ради чего? Ради служения, ради Евангелия.
То есть, вот он и в другом месте говорит, для иудеев я был как иудей, а для тех, кто не подзаконен, как не подзаконен, будучи сам подзаконен Христу. Но то есть, это как раз вот говорится о разнице в культуре. Он был готов работать в разных культурах, и когда он был в Иудее, в первой церкви, вот я описал, да, как там было. Но, когда Павел основывал церкви в других городах, там, скажем, где он шел во время своих миссионерских путешествий, он в послании к Галатам очень строго пишет, да, что кто это вас учит тут, что вот надо там, к примеру, обрезание водить, что-то еще. И он говорит, что это, он этого не делал, да, то есть это были другие церкви по по их, скажем, ну, вот этим культурным отличиям. И тем не менее, при всем при этом, он учил и старался насаждать добрые отношения между всеми этими церквями. Это мы видим, когда он, забыл, какая-то церковь была, по-моему, Каринская, когда он их приглашает, и они оказывают материальную помощь церкви в Иерусалиме, где они бедствовали в тот момент. То есть он говорит, все, они такие, вы такие, вы уже как-нибудь стараетесь там держаться подальше и не ругаться сильно, да? Нет, он как раз и говорит, что вот вам надо учиться, не учиться, а вот в данном случае проявлять любовь тем, что какие-то добрые дела делать. Теперь, как это практически вот сегодня, почему этот вопрос важен, или вообще почему мы об этом говорим, и вот даже среди иммигрантов? Вот я что замечаю, очень нередко, что как-то у славянских людей у нас, когда мы приехали сюда, и вот смотрим так на английские церкви, мы видим, что они отличаются. И все, что отличается, наверное, это естественно, может быть, реакция у людей. Вот, у них не так, как у нас, поэтому вот они неправильные.
Вообще есть такой даже комплекс, как я замечаю. Люди просто смотрят на всех американцев и огульно называют их «они». То есть есть мы, а есть они.
Да-да-да.
А церковь, особенно славянская, она становится некой отдушиной. И я даже знаю таких людей, которые, ну, только какой-то английский язык в славянской церкви, допустим, мы его не вводим, но приехал брат, который там проповедует по-английски, его надо переводить. О, это еще один из их. То есть возникает такое впечатление, что кто-то как бы говорит, слушайте, я целую неделю работаю среди них, мне надоел уже их язык, их, так сказать, манера общения и так далее, а у вас это, вот церковь единственная отдушина, и ту вы хотите мне навязать там или язык, или какие-то американские культурные традиции.
То есть возвращаемся опять же к первой заповеди, да, вот где призыв Иисуса Христа, что любить ближнего и так далее. Но это еще даже не самая большая проблема, хотя мы говорим, что вот у нас есть братья и сестры по всему миру, это христиане, дети одного Бога. Хотя я не призываю к тому, чтобы нам вот открыть объятия вообще ко всем людям, кто называет себя христианами. Действительно, есть где-то и верующие, ну, которые не только отличаются, может быть, тем, как они чуть выглядят или манерами, но у них есть отличия, там, скажем, в богословии, еще в чем-то, где-то к этому нужно осторожно подходить. Но вот уже чисто такое предвзятое отношение, что если вот что-то не как у нас, это не может быть хорошо, оно вот уже неправильно. Но это даже не самая большая проблема. Вот я еще большую проблему вижу в том, что когда, ну, родители переехали, скажем, будучи уже взрослыми, они все-таки даже, прожив долгое время здесь, остаются славянами, но вот их дети, которые здесь ходят в школу, которые, может быть, в колледжи, в университеты ходят, они уже еще, может быть, не стали как бы полностью американцами, но они уже и не русские, и не славяне. То есть они уже частично, кто-то в большей мере, кто-то в меньшей мере, впитывают в себя культуру вот эту окружающую, ну, в каком смысле? То есть, может быть, для них уже по-русски тяжелее говорить, чем по-английски. По-английски легче. Другой пример, может быть, вот, к примеру, я так замечал, для меня лично было интересно. Вот маленький, скажем, там, мальчик, девочка, может быть, там, до 10 лет. Вот он ходит в школу, ему там улыбаются все, ну, потому что здесь принято всегда улыбаться. Его спрашивают, how are you? И так стараются ему тоже что-то доброе сказать. Ну, в общем-то, так принято, это здесь. И он понимает, что вот к нему по-доброму там относится. Вот он понимает, что добрые отношения — это вот это улыбки, это вопросы такие и так далее. Теперь он приходит, скажем, в среду русской церкви, которая тоже у нас, в принципе, хорошая церковь, да, и у нас там тоже люди умеют любить и добро относиться. Но у нас не принято, может быть, так много улыбаться, как это делают американцы. У нас не принято
открыто выражать свои
спрашивать
чувства,
«how are you?», да. И как-то это вот какое-то даже негативное отношение вызывает. И при всем том, что человека, может быть, здесь любят, ну, не меньше, чем, скажем, где-то еще, но он понимает, что здесь его не любят. А почему? Потому что вот это именно те культурные коды, которые ему уже, в нем уже воспитаны. Он говорит, вот любить это, ну, скажем, даже простыми такими словами, добрые отношения, это улыбки и вопросы.
С ним не
и
говорят
так
на языке любви, к которому он уже где-то привык.
Который его язык, да.
Да, привит ему где-то в публичной школе или вот в садике, в обществе, в котором
он
есть.
И это как раз порождает какую-то дистанцию, как раз уже которая становится культурной дистанцией, скажем, между ним и церковью, или даже, что хуже, между ним и его родителями, потому что вот родители уже не могут что-то ему там сказать на его языке, русском-английском, на его языке отношений и так далее. Родители, с своей стороны, тоже начинают как-то обижаться или расстраиваться, бывает, по этому поводу. Вот что ты, значит, не такой, и в церковь не ходишь, и друзья у тебя тоже какие-то не такие и так далее. И причем не с точки зрения, что вот они действительно там, к примеру, плохие друзья, а просто, что они вот не такие, скажем, там, не говорят по-русски или что-то еще не делают. И вот здесь, как мне кажется, очень важно, почему мы сегодня об этом говорим, что опять же, вот самая большая заповедь, да, любить, в том числе и, скажем, между родителями и детьми. Нужно здесь нам подняться до того уровня, чтобы понять, вот как мне донести мои добрые, скажем, родительские чувства, ну, любовь до моего ребенка, то есть так, чтобы это он понял, да, не сказать, что вот смотри, вот ты должен так, как вот и батька твой, как вот дед, вот, вот так и продолжать, да, то есть такое вот как бы, ну, грубое, что ли, отношение или жесткое, потому что на самом деле вот оно не работает, да, культурные, ну, если вы уже мы приехали в другую страну, хочешь не хочешь, от культуры полностью нас изолироваться здесь не получится. И, в общем-то, это и не нужно, да, потому что есть очень много доброго в этой культуре. Например, добрые отношения и какая-то обходительность, которая есть у американцев, ну, это пример, я думаю, очень хорошего проявления культуры, и было бы очень неплохо, если бы наши люди, ну, в значительной степени это восприняли. Ну, и многие другие моменты тоже.
Да, согласен с тобой. Пришло время напомнить, вы слушаете беседу в студии «Радио на пути», ведущий Вадим Гетман. Сегодня беседуем с Вячеславом Фурсовым о культурных особенностях, о влиянии культуры на нас, как на эмигрантов, об американской и славянской культуре, и что с этим связано, вот как это все разграничить, и христианская культура, субкультура, вот все эти понятия, и в церкви, как это все встречается. Ты знаешь, ты поднял очень важную проблему, ведь что я заметил, те дети, которые вырастают здесь уже у нас в Соединенных Штатах, это новая культура, это уже не славяне, но это еще и не американцы, я это так называю.
Что-то уникальное такое.
Да, и причем, ведь даже такой вообще сложившейся вещи, как вот монолитная американская культура, ее не существует, потому что в каждой комьюнити, в каждой общине свое есть что-то, и Америка, по сути дела, состоит из множества общин, это как такое одеяло из лоскутков. Вот я помню, мне как-то подарили, это любят тоже пенсильванские амиши делать такие одеяла. Я помню, мне подарили такое, из лоскутков они делают. И вот там разные-разные разноцветные эти лоскутки, красные, синие, желтые и так далее. И вот то же самое здесь в Америке. Поэтому даже тогда, когда мы говорим, ну вот американцы делают то-то и то-то, мы имеем в виду, наверное, большинство, или как правило, скорее так нужно сказать, потому что Америке как раз свойственна мультикультурность. То есть, если мы возьмем другие страны, в которых тоже есть иммигранты, возьмем ту же самую Германию, там действительно культура более монолитная. Здесь у нас культура, она даже не только она мультикультурная, но она еще и мультирасовая. Вот. И причем мы знаем, что это и приветствуется. То есть у нас уже нет, по крайней мере, на официальном уровне такого российского представления о людях, как о том, что среди них есть высший сорт, низший сорт. К сожалению, это сохраняется в некоторых умах людей, да, наше греховное сознание к этому ведет. И, кстати, об этом тоже стоило бы как-то поговорить. Вот, к сожалению, среди многих славян есть нотки расизма. Это очень опасно, это неправильно.
Причем даже, наверное, это бывает и не только расизм, и расизм где-то бывает, слышно какие-то проявления, и некоторые, не знаю, национализм или нацизм, как это сказать, да, то есть вот, скажем, какое-то пренебрежительное отношение к американцам, что как бы вообще удивительно, да, ну, например, тем же самым христианам, нашим братьям и сестрам, или еще кому-то, вот, ну, и можно более шире это сказать, но это действительно... Вот момент, который христианам, как бы казалось, должен быть вообще не присущ, а вот тем не менее где-то это бывает проявляется.
Да, и знаешь, что интересно? Вот, скажем, бывший Советский Союз, из которого мы приехали многие, и у многих сохранилось представление о том, каким он был тогда, они привезли это представление сюда, но здесь этого уже не воспроизведешь, разве что в рамках небольшой общины. И потом вот это представление, оно сохраняется, сохраняется, сохраняется. И даже тогда, когда едешь в миссионерские поездки, в современные, Украину, Россию, Молдову, Белоруссию, Казахстан, страны Прибалтики, кто откуда выехал, люди, те, которые туда ездят, они прекрасно видят, что там, в этих общинах, происходят какие-то изменения, которые многие называют, ну, как хотите, европеизация, на западный манер, вестернизация, то есть какие-то новые тенденции, введения, нововведения. Я не говорю здесь о греховных каких-то вещах, это не обязательно плохо, да. Это могут быть какие-то новые формы проведения служения, это социальная работа, это книги, попавшие на прилавки христианских книжных раскладок, это новые песни, инновации, вот и так далее. Здесь же мы сталкиваемся с тем, что многие пытаются сохранить то культурное подобие, которое было когда-то. Один брат приехал и сказал: «Я думал, что машины времени не существует, но тогда, когда я посмотрел на церкви здесь, в Соединенных Штатах, я убедился, что вот она, оказывается, есть». И мы, конечно, понимаем, что в этом есть много доброго. То есть мы не просто сохраняем какую-то форму, но мы хотим сохранить и содержание в этой форме. Но зачастую получается наоборот. Мы именно форму сохраняем, а это содержание ускользает. И оно ускользает от людей, которые находятся в общинах, или тем более от наших детей, которые уже представляют из себя именно из-за того, что мы же сами ввели их в это американское общество, привезли их сюда, грубо говоря, отдали их в публичные школы, и они с нашей помощью, то есть не без нашего участия, восприняли окружающий их мир. Они вырастают под влиянием этой здешней культуры, и у них формируется некая новая субкультура, которую мы должны воспринимать и понимать, как разговаривать на их языке.
Да, и вот здесь как раз, мне кажется, вот проблема является, ну, я называю это словом такой традиционализм, да? То есть я так понимаю, что некоторые наши поступки и действия обусловлены, ну, такой банальной причиной, и мы делаем так, потому что все вокруг делают, или потому что всегда так делали. Вот, и где-то это, в общем-то, и нормально. Это, если задуматься над каждым своим шагом и поступком, всего не передумаешь. Но вот в Библии много примеров есть, когда, скажем, где-то люди слышали Слово Божие, они обращались к Богу, и их жизнь менялась не потому, что вот их научили, потому что, ну, другие христиане всегда так делали, скажем, их родители так делали или что-то еще, а потому что вот их достигла весть о Христе, и так они начинают свою жизнь менять в соответствии, ну, вот, Слово Божие не считают, или, может быть, в соответствии, как Дух Святой их влечет. Вот, к примеру, Первая Церковь, да? Опять же, вот я возвращаюсь уже второй раз к этому примеру. В общем-то, никто их не учил, и нет такой заповеди, мы не читаем в Библии, что вот надо приносить свое имение, раздавать его всем, чтобы всеобщее было. Тем не менее, у них это было. И, наверное, это неплохой пример тоже. Это не означает, что мы сегодня должны были сделать, но вот у них культура, или субкультура ее назвать, получилась именно вот такая. И это очень неплохо, да? Вот представьте, если бы христианин из Иерусалима приехал бы в какой-то другой город, скажем, в Рим, где тоже была церковь, и говорит: а что это вы тут не продаете свое имение? Ну вот надо продавать, почему вы так не делаете? Всем все продать, и вот чтобы все пообще было. Ну, было бы, наверное, неправильно с его стороны, да? Но зачастую иногда будет видно такое отношение где-то у нас, потому что вот чуть кто-то пробует, ну вот, например, наши дети искренне обращаются к Богу, может быть, стараются что-то, ну, как они понимают, служить Богу, какие-то поступки делать. И вот бывает наталкиваться на такое отношение: слушай, а что это ты делаешь? Вот у нас такого не было, всегда было по-другому. Ну, например, человек вот обратился к Богу, язык английский для него уже родной, он хочет песню спеть на английском языке, та, которая коснулась его сердца, которая, ну, как-то по-особому, может быть, его касается. Может быть, она не в таком традиционном стиле, как вот у нас это поют, может быть, как-то по-другому. Есть, наверное, немаленькие шансы, да, что сразу как-то люди отреагируют, ну, кто-то отреагирует негативно и скажет: нет, нет, Бога не так надо прославлять. Я понимаю, что здесь тоже можно уклониться, сказать, я сейчас не говорю о том, что любые стили музыки, они доступны или уместны, или нормально. Вот, но вопрос, вот к чему я говорю, что чем мы руководствуемся, когда определяем и даем критерии каким-то действиям и поступкам. То есть нужно быть готовым к тому, что вот каких-то людей, которые живут в другой культуре, Дух Святой поведет именно вот тем или иным образом, который будет отличаться от того, как это было, к примеру, лично в моей жизни, в жизни, может быть, наших братьев и сестер, которые жили в другой стране. И, наверное, по-другому и быть не может, да, потому что на самом деле вот нигде нет примера в Библии, насколько я знаю, чтобы Библия учила именно культурой какой-то определенной. Она учит заповедям, которые какие-то общие принципы библейские. Вот когда мы говорим, например, как Библия учит одеваться. Учит она одеваться? Да, конечно, учит, но она не говорит, что вот, например, должны быть именно такие-то юбки там такой-то длины, вот, или рубашки принципы, такого цвета. Да. Да. Вот как прилично святым, да, это однозначно библейский принцип. Вот. А также по многим другим вопросам. И вот, опять же, когда люди уже настроились, что вот мы поняли, что эти принципы практически проявляются вот так. Вот значит, по-другому они практически проявляются уже не могут. Вот это неправильное отношение, которое доставляет, мне кажется, много проблем вот нам, особенно мигрантам, которые вот оказались в другой стране.
Тут же вот взять какую-то библейскую фразу, ну, известная фраза, например, «как прилично святым», и мы применяем ее к одежде, а как прилично святым? Ну, у кого-то это образ, ну, почему-то в основном женщин используют, да, там образ женщины 30-х годов, у кого-то 50-х, у кого-то 80-х, смотря, когда проходила их молодость и закрепление этого в их памяти. Но они ведь от культуры тоже меняются. Есть культуры, в которых женщины покрывают свое лицо, есть, где они носят определенные фасоны одежды. То есть здесь вот, вот тоже все эти различия мы чувствуем. И трудно... Трудно вот в чем, трудность заключается. Вот ты сказал, как определить и как вообще нам относиться к тем или иным культурным проявлениям. Ну, здесь я, как я вижу по Священному Писанию, Господь смотрит на сердце, да, на намерение сердца. Он даже, вот есть такие места, которые говорят, Господь не смотрит на внешнее, он смотрит на внутреннее. Есть те, которые злоупотребляют этими местами. Они говорят, ну вот, значит, неважно там какая одежда, неважно, что внешнее, главное, что в сердце, а у меня в сердце хорошо, а я могу, извини меня, даже одеваться неприлично так, как я считаю нужным. Но я думаю, что речь не об этом. То есть в этом месте речь о том, что внешнее должно, конечно, подтверждать внутреннее, но так как мы выросли в разных культурах, мы можем не понять того, что это внешнее на самом деле нам передает, какой месседж оно нам передает. А в сердце заглянуть мы не можем. А сердечное намерение человека известно только Господу, то есть только Он является сердцеведцем. И здесь я останавливаюсь и говорю себе, так значит, я должен быть осторожным. То есть я не знаю сердце человека, я не знаю, почему он таким образом поступил. И я должен 10 раз подумать перед тем, как его где-то осудить в своей совести, и тем более его обличить, потому что то, что он делает, и то, что неприемлемо для меня в моей культуре, может быть вполне соответственно тому, как он научен и как он понимает. Вот, например, я помню, когда я вновь-таки приехал в Америку, был у меня друг, который... Я знал, что он искренний христианин, он обратился к Богу, был, правда, в христианской семье, но, как у многих, у него было как бы трудное детство, подростковый период. И вот потом он уже в молодежи обращается и садится на трак, он американец полностью, он едет в траке, ездил в траке, и ходил в собрание. И вот я помню, встречаю его в собрании, у него джинсы и рубашка, не рубашка, а майка, значит, футболка. Белая такая футболка, там что-то нарисовано христианское на ней, христианское словом футболка. Ну, я же думаю, слушай, ты же верующий, как ты так в джинсах и в футболке пришел в собрание? Решил его обличить на эту тему. Переговорил с ним, а он мне такую вещь сказал. Ты знаешь, раньше, вот, если бы ты видел мою одежду, она, во-первых, была никогда не постирана, во-вторых, на ней было множество разных символов, оккультных, сатанинских, хотя я в этом не то чтобы участвовал, но я на это не обращал внимания, я считал, что это классно, круто, я вот это все носил, у меня была куча черных там футболок, и поэтому я понимаю то, о чем ты говоришь, но понимаешь, если бы я надел на себя пиджак и галстук, вот как ты, то у меня ассоциация с этим, говорит он мне, с людьми с Уолл-стрита. То есть это какой-то бизнесменский такой аутфит. Это униформа, которую носят толстосумы. То есть, а я же верующий, я не толстосум, я не корыстолюбивый человек. Вот я так оделся. Я, ну, может быть, я не прав, но пока что вот пойми, что то, как я переоделся, это лучшее, это мое лучшее Богу, у меня лучшего не было. Вот эта лучшая футболка, на ней нет ни одной дырочки, и она постирана. И на ней христианский месседж. И я понял, что даже если я считаю, что да, вот так нужно ходить в собрание, может быть, он пока этого не понял, но так или иначе, мое осуждение его на тот момент и в его состоянии было неверным.
Я согласен с тобой. То есть, в общем, то, о чем вот ты говоришь, и это действительно верно, что надо быть открытым и как бы с пониманием относиться к другим культурным проявлениям, ну, настолько, насколько можно вмещать это в рамки Священного Писания. Правда, я вот думаю, что здесь важно и другую сторону отметить. Может быть, она не настолько актуальна, но как бы, чтобы вот нам со всех сторон на этот вопрос посмотреть, что, в общем-то, я так думаю, что в задачу учителей церкви, пасторов, проповедников входит все-таки в какой-то степени формировать культуру. Например, в послании Тимофею, Титу, Павел, он как-то говорит, что вот я хочу, чтобы, я сейчас недословно говорю, старшие люди учили молодых, как там мужей любить, что там делать для этого, как какие-то вещи практические, может быть, делать и поступать. И я так думаю, что это, может быть, как раз те вопросы, которые не самые ну, главное, это не доктрины какие-то, потому что доктрины там учат проповедники, а вот, может быть, там, старцы, отцы и бабушки где-то и практическим вопросам должны учить и формировать культуру. Вот как бы у нас это, может быть, сложность получилась, зачастую наши семьи разрываются, что вот прям мои бабушки с дедушкой, они до сих пор в России живут. И у меня было очень ограниченное время, да, когда они со мной имели общение. Но, может быть, сегодня эта задача переходит на пасторов, учителей. И почему это важно? Потому что вот где-то есть действительно и в культуре, той стране, в которой мы живем, какие-то вещи, какие... Ну, их, может быть, и можно отнести к нейтральным проявлениям, но, тем не менее, они какие-то не очень все-таки добрые, и у нас что-то чисто вот в нашей, может быть, славянской культуре более доброе, более правильное, ну, более какое-то вот, что ли... ведущая, ну, лучшим путем. Я вот приведу такой пример. Вот для меня интересно наблюдать за этим было. Когда... вот какой пример построения семьи или отношений внутри семьи? Вот мы привыкли, модель семьи, ну, скажем, в Советском Союзе, это даже не обязательно у верующих вообще вот среди славянских людей. Обычно, когда в семье вот дети рождаются, они растут, и они остаются, живут вместе с родителями не только там до 18 лет или там пока учиться не пошли или что-то, но и продолжают жить обычно даже до тех пор, пока они не выйдут замуж или не поженятся. И в некоторых случаях бывает даже и уже поженившие живут вместе, но это, может быть, там от недостатка, от бедности, еще от чего-то. Но, в общем-то, обычно отделяются уже тогда. А вот здесь, например, опять же, в американской культуре, мы не говорим о христианской вообще, а вот в американской, нередко явление, оно не тотальное, но нередко, когда, там, скажем, 18 лет исполнилось, люди уезжают или, скажем, учиться в другой город. Но даже если они не едут учиться и жить где-то в другом месте, бывает, что часто они уходят и живут отдельно от родителей, скажем, снимают апартменты или еще как-то там с друзьями живут. Вот мои сестры, они как бы отдельно живут, ну, вот американская культура, да. Вот, ну, они отношения добрые сохраняют с родителями. Но, что еще интереснее, бывает, что даже дети остаются жить с родителями, но норма отношений такая, что вот сын, смотри, вот мы платим вот такую-то сумму, вот теперь ты должен, значит, каждый месяц платить вот, ну, скажем, вот столько-то и столько-то. Ну, потому что вот ты живешь, мы в одном доме, и вот, значит, вот это твоя часть, да, ты вот в прошлом месяце не заплатил, ты мне еще должен. Ну, вот уже в какой-то степени, что ли, коммерческие отношения. А, правда, здесь можно и по-другому это посмотреть. Вот у нас же один дом, одно хозяйство, нужно где-то и помогать родителям. То есть, как бы, одна вещь, это когда мы вместе помогаем, скажем, дети родителям, может быть, это нормальное место. Другое, когда уже это какие-то коммерческие отношения, когда вот есть уже определенная там сумма, рент, и как бы вот ее там положено платить, и там можно в долгах остаться перед родителями и так далее. А, то есть, ну, я какие-то две вот модели нарисовал, да, как было принято там, когда в Советском Союзе ни у кого, в принципе, рента не было, обычно свои были там квартиры или дома, или, вернее, не свои, а государственные, вот, или как это здесь было. И сказать, что вот то, как поступают люди здесь, это они, скажем, грешат или нарушают Священное Писание, ну, наверное, нет. Но, тем не менее, я так думаю, что вот эта модель, как она, скажем, была у нас и зачастую продолжается в славянских семьях здесь, а в Америке она более лучшая, более правильная, когда дети остаются с родителями, вместе с ними живут, вырастают, сохраняют эти отношения, чему-то учатся еще дальше, а вместе с родителями выбирают спутника жизни, ну и так далее. И, скажем, этот момент, который, наверное, стоит учить. То есть, в принципе, кто-то может делать и по-другому, это не означает, что этого человека мы теперь там будем наказывать, там ставить на вид как-то или еще что-то, но призывать, учить, что вот именно это добрый путь, то есть вот эта культура ее формировать, как бы вот лелеять, что ли, это, наверное, неплохо.
Я понимаю, да. Я тоже так понимаю, что есть вещи, которые, я бы назвал, есть хорошие, есть лучшие, да. Есть вот даже в Библии такое понятие, есть, ну, вот путь превосходнейший, то есть путь любви. Хотя, ты знаешь, вот от ситуации в ситуации здесь тоже у меня были такие семьи даже вот как-то в пасторской практике и другие, которым я даже советовал бы где-то разъехаться. Ну, не уживаются там люди вместе, да?
Но это уже, наверное, как ненормальная ситуация. То есть при нормальном чене, при нормальной ситуации все-таки это правильно, наверное, для родителей быть с детьми.
Что-то их слишком много стало. Знаешь, у меня создается впечатление, что наши родители слишком сильно, если можно так сказать, любят своих детей или выдают любовь за вседозволенность. И я часто сталкивался с тем, что ребенок живет в доме, он уже вырос, как говорится, он зарабатывает деньги, он тратит их чисто на себя, на свои расходы. он еще мира не познал, он еще не знает, как этот мир опасен. Родители дают ему пищу и питье и ночлег, и он все-таки им ничего не платит. Ну вот в таких ситуациях я советовал бы, чтобы он платил, или чтобы просто родители посоветовали своему высокорослому сыну или дочери: слушай, иди попробуй, как этот мир живет, и посмотри, как в нем жить. Я даже считаю, что такая доля опыта жизни, независимой жизни, она необходима для ребенка в определенном возрасте. И тогда, когда ребенок готов, ну, здесь можно вспомнить даже пример блудного сына. Ведь для нашей славянской культуры то, что отец блудного сына сделал, когда он отпустил своего сына во свояси, да еще из половины своего имения, это вообще немыслимо. То есть надо было уговаривать всеми способами, надо было его там задерживать и так далее. Вот. Поэтому скорее здесь от ситуации зависит.
Правда, вот интересно в этой притче, все-таки ситуация с блудным сыном, мы понимаем, все-таки это нехорошая ситуация. Да, отец печалился, он каждый день, там написано, что он сидел, ждал сына, он увидел, когда он еще сдалека ушел. То есть, ну, наверное, это не самая хорошая ситуация, когда вот отец сидит и как-то печалится про своего сына, когда ты куда-то ушел. Наверное, действительно, отец понимал, что если он останется, лучше не будет. Уже пусть уйдет, поймет, потому что наступит момент, когда он придет в себя. И это вот, наверное, единственный путь для того сына был, чтобы он попробовал со свиньями оказаться, и тогда вот, да, тогда пришел в себя. Если бы со свиньями не оказался, может быть, и никогда бы не пришел в себя в доме отца. Тем не менее, там интересны слова, которые говорит отец. Это, опять же, вот я когда так анализировал о культуре, когда уже старший сын начинает проявлять недовольство, он говорит: вот ты мне и козленка не дал, а вот младший сын пришел, ты ему пир сделал. И отец там такую фразу говорит, что сын, все мое, твое. Да. Вот интересно, да? Я думаю, как же это так? Как вот построить такие отношения? Я так понимаю, что это вообще идеальная как бы ситуация, когда вот отношения, скажем, у сына, отца, все мое, твое. Но и, наверное, тогда это было нетрудно сделать. То есть, скажем, на примере еврейских семей, или вот когда там, наверное, как-то жили, у них было общее хозяйство, поля там, скот. И, в общем-то, и отец там работал, это было его собственность, и дети там работали, это как бы их было. Вот как это сделать вот у нас, да? Вот даже в прошлом году я был на конференции, американская конференция, Кевин Свансон, по-моему, проводил, пастор из Денвера, Колорадо, и вот она называлась Family Economics, и вот они рассуждали тоже, вот, они говорят: хорошо, мы уже, у нас есть движение, мы уже учим наших людей, чтобы они учили детей в школе, homeschooling, вот, потому что в public school там много нехорошего, опять же, культура там очень развратная и так далее, но они говорят, это только первый шаг, но вот вообще говорят, правильно, как мы видим, воспитывать культуру в наших семьях, это чтобы была еще общая family economics, то есть семейная экономика. И как они понимают? Они говорят, неправильно, когда вот детей послали там в государственную школу учиться, а мама пошла в одну компанию работать, папа в другую фирму работать. Что это за семья, когда все кто где, все по-разному? Правильно, говорят, это вместе. Дети учатся в доме, а они работают вместе с родителями. В общем-то, это как раз так, как было вот раньше в библейских семьях, ну, скажем, как на примере ветхозаветных, как было. Но нам трудно сегодня сделать, потому что, ну, а какие-то работы, где можно работать вместе с детьми? Я с трудом представляю, хотя вот там как бы практически семинары были, они рассказывали, как это бывает, что это бывает. Ну, например, там строительством заниматься где-то еще как-то можно, какие-то там другие, там, может быть, работы и бизнесы есть. И они как раз это вот с какой целью делали, по-моему, это у них ежегодная конференция, чтобы они говорят, вот мы хотим, чтобы семьи были вот эту культуру воспитывать, чтобы это крепкие семьи были. И я думаю, что это действительно работает на укрепление семьи, на построение крепких внутренних отношений, на перспективу, на развитие в дальнейшем. А это труднее нам делать сегодня, чем это было делать во времена Иисуса Христа, в то время, когда жил там отец, и у него два сына было, ну, младший, блудный, старший. Но вот как бы, я так думаю, это то, к чему бы я учил, призывал и ставил как хорошую модель.
Но я так понял, ты и не осудишь, если кто-то решит в другой штат переехать.
Ну да.
Да. А мне вспомнилось, я как-то слышал, как организовываются вот китайские рестораны. Почему вспомнил? Ну, потому что, во-первых, этих ресторанов много, и некоторые задают вопрос, а почему их так много? Один из ответов на этот вопрос – это очень близкие коммуникативные, коммунальные, мы бы сказали, связи китайской культуры, потому что, ну вот, даже культурологи, они разделяют культуры на, по крайней мере, два типа таких – это индивидуальные, яркий пример американское общество, и коммунальное, это яркий пример китайское общество там, или восточные культуры. Когда китайцы спрашивают, как тебе имя, то он называет прежде всего свою фамилию. То есть Вай Суджэнь, например, Вай — это будет фамилия, а потом уже Суджэнь — имя. То есть вначале я представитель вот этой семьи, иными словами, а потом я уже вот остальное все, мое личное имя. Потом
американцев уже... first, да? First name.
First name, first. А потом у тебя уже last name, да. А вот, твоя общность. И у американцев не так, конечно, ценится то, что называется extended family. То есть бабушки, дедушки. Да, так вот о ресторанах, что они вытягивают людей из родины, из Китая, которые приезжают сюда, помогают им устроиться здесь. Эти люди находятся здесь, помогают почти бесплатно 2-3 года, будучи там официантами и так далее. Но эти их родственники помогают им вставать на ноги. А если кто-то хочет открыть китайский или корейский ресторан, он просто звонит по всем своим родственникам, и родственники делают ему loans. То есть потом он их выплачивает, но выплачивает уже не в банк куда-нибудь, а они сразу дают ему вот эти беспроцентные суды фактически. А иногда это даже не суды, это просто помощь. То есть если я хочу открыть дело, я просто всем звоню, и у меня собирается эта сумма. И потом все эти родственники также знают, что, собственно говоря, они также и бесплатно пообедать в моем ресторане могут. Но это просто как пример того, как это может работать.
Кстати, я вот здесь скажу, что и русская, славянская вообще культура, она, в общем-то, в большей степени коллективная, чем индивидуальная тоже. И это очень ярко можно продемонстрировать, что вот придя, даже если у нас большая какая-то церковь славянская, то, в общем-то, в большинстве случаев все более-менее знают, кто там с кем друг и сват, кто чем занимается, у кого какие проблемы, трудности, и, в общем-то, более-менее как-то люди знакомы. Вот у американца, вот моя младшая сестра, она в американской церкви, и я говорю, ну ты вот как-то там с людьми общаешься, посещаешь, поддерживаешь связи. А она говорит, да, но там, конечно, это намного меньше, чем, к примеру, это в наших церквях. То есть знать, кто... скажем там, у кого какие-то трудности, проблемы, какие-то взаимоотношения, зачастую можно годами ходить и даже не представлять себе это.
Ну и действительно есть некоторые и даже многие греховные проявления культуры, причем в каждой культуре. То есть когда мы говорим о культуре, я думаю, это один из выводов, который мы можем сделать, нужно не забывать, что культура — это часть человеческой деятельности, и поэтому на ней есть множество привкуса человеческого. И думая об этом, каждая культура нуждается в искуплении, а это искупление может совершить только Господь Иисус Христос. Когда Он касается сердец людей, они приходят к Нему, меняется и преображается их культура, и тогда они тоже могут, находясь даже в разных культурах, находить во Христе общий язык.
Аминь.
Наше время подошло к концу. Сегодня беседовали мы о культуре и о ее влиянии на нас, иммигрантов здесь и в Соединенных Штатах, в западном мире, о том, как нам здесь служить Господу, чтобы затем не стыдно было встретиться с Ним в вечности. Присоединяйтесь к нам на следующей неделе в беседах в студии «Радио на пути». Я благодарю нашего сегодняшнего гостя, брата в Господе, проповедника церкви, брата нашего Славика Фурцева. Спасибо тебе.
Спасибо, Вадим.
До свидания. До следующей встречи.